Глава 5. Кто вы, гражданин Морис Ланде? Пока Морис Ланде, поспешно одевшись, отправился на улицу Лепелетье, где он, как мы уже сказали, был секретарем секции коммуны, попытаемся изложить для всеобщего сведения биографию этого человека, заслужившего известность одним из порывов, свойственных мощным и возвышенным сердцам. Молодой человек, накануне отвечая за незнакомку, честно сообщил свое имя, фамилию и место жительства. Он мог бы добавить, что он дитя той половины аристократии, какой считались люди чиновного мира. Его предки более 200 лет отличались вечной парламентской оппозицией, прославившей имена Моле и Мону. Его отец, добряк Ленде, всю жизнь вопил против деспотизма. Когда же 4 июля 1789 года Бастилия попала под власть народа, он умер от ужаса и страха, видя, что деспотизм сменило буйное своеволие, и оставил после себя единственного сына, независимого по состоянию и республиканца по взглядам. Революция, которая быстро последовала за этим большим событием, застала Мориса зрелым, полным сил, присущих атлету, вступающему в жизнь. Его республиканское образование оказалось вполне законченным благодаря усердному посещению клубов и чтению всех памфлетов текущего времени. Одному Господу известно, сколько их пришлось перечитать. Он твердо усвоил глубокое и совершенно осмысленное презрение к иерархии, философию уравновешения всех элементов, входящих в состав тела, полное отрицание всякого иного благородства, кроме личного, беспристрастно оценивал прошлое, пылко воспринимал новые идеи, любовь к народу, соединенную с самым возвышенным здравомыслием. Такова была нравственная сторона героя этого повествования, которого выбрали не сами, а дали нам газеты той эпохи. Рост Мориса Ланде был 5 футов 8 дюймов. Лет ему было 25-26. Он был сложен, как Геркулес, и обладал красотой чистокровного французского типа, ясным челом, синими глазами, каштановыми вьющимися волосами, розовыми щеками и белыми, как слоновая кость, зубами. Такова была его внешность. Набросав портрет, обратимся к его социальному положению. Морис, если и не богатый, то вполне независимый. Морис, носивший уважаемую и популярную фамилию, Морис, известный как человек, воспитанный в духе либерализма, а еще более как либерал по убеждению, Морис стал главарем целой отдельной партии, состоявшей из молодых мещан-патриотов. Быть может, санкюлотам он казался недостаточно пылким, а для секционеров — несколько раздушенным. Но первые прощали ему недостаток пыла за то, что он ломал самые толстые суковатые дубины, как простые прутья, а вторые прощали изысканность его костюма за то, что Морис добрым тычком в нос заставлял любого секционера лететь кубарем шагов на 20, стоило этому господину осмелиться косо взглянуть на Мориса. Теперь ко всем вышеприведенным его достоинствам, нравственным, физическим и социальным, следует прибавить еще то, что он был при взятии Бастилии, участвовал в Версальском деле, как лев дрался 10 августа, и действительно в тот достопамятный день он уложил на месте столько же патриотов, сколько и швейцарцев, по той причине, что равно не выносил как убийцу в карманьёлке, так и врага республики в красной одежде. Это он бросился на жерло пушки, из которой парижский артиллерист только что собрался стрелять для того, чтобы вынудить защитников замка сложить оружие и прекратить кровопролитие. Он первый ворвался в Лувр через окошко, невзирая на пальбу по нему 50 швейцарцев и такого же количества бывших в засаде дворян. К тому времени, как он заметил, что враги начали сдаваться, его страшная сабля уже успела рассечь более десятка мундиров. Тогда, увидев, что его друзья принялись избивать пленников, которые, бросая оружие, простирали к ним руки с мольбой о пощаде, он яростно принялся рубить друзей, и это составило ему репутацию, достойную славных дней Греции и Рима. После объявления войны Морис добровольцем отправился за границу в звании лейтенанта с 1500 первых волонтеров, которых город послал против вторгшихся неприятелей. За ними ежедневно должны были следовать такие же отряды. В первом же сражении под Жеманом он был ранен пулей, которая пробила его стальные мышцы и расплющилась о кость. Представитель народа, зная Мориса, отправил его в Париж на излечение. Целый месяц Морис с недаемой лихорадкой томился на госпитальном одре, но январь застал его снова на ногах, занятым делами по службе. Вот каким был человек, пробиравшийся 11 марта на улицу Лепелетье. Наше повествование придает ему более блеска на фоне уже описанных подробностей бурной жизни того времени. Около 10 часов Морис прибыл в секцию, в которой он был секретарем. Волнение там было сильное. Следовало проголосовать представление конвенту о разрешении замыслов жерандистов. Мориса ждали с нетерпением. Только и было разговоров, что о возвращении кавалера Мизон Ружа, о дерзости этого упорного злоумышленника, явившегося вторично в Париж, где, как ему было известно, за его голову назначена плата. Этому возвращению приписывали попытку, сделанную накануне в Тампле, и каждый изъявлял свое негодование и свою ненависть к изменникам и аристократам. Но Морис, вопреки ожиданиям, был равнодушен и молчалив, искусно составил прокламацию и за 3 часа окончил всю работу. Потом спросил, начался ли сбор голосов, услышав утвердительный ответ, взял шляпу, вышел и побрел к улице Сент-Анаре. Париж показался ему новым. Он увидел конец улицы Кок, где минувшей ночью прекрасная незнакомка предстала перед ним, вырывающаяся из рук солдат. Он двинулся по улице Кок до Мариинского моста, той же дорогой, которую прошел с ней, останавливаясь там, где патрули задержали их. Только теперь было 12 часов дня, и солнце, светившее во время этой прогулки, воспламеняло на каждом шагу воспоминания прошедшей ночи. Морис, перейдя мост, пошел на улицу Виктор, как тогда называли ее. «Бедная женщина», — проговорил Морис. Не подумала вчера, что ночь длится не более 12 часов, и что ее тайна не продлится дольше ночи. При свете дня я отыщу дверь, в которой она ускользнула, и почем знать, может быть, увижу ее у какого-нибудь окна. Тогда он вошел на старую улицу Сен-Жак, остановился в том же положении, в каком незнакомка оставила его накануне. Он на минуту закрыл глаза. Безумец думал, может быть, что вчерашний поцелуй снова опалит его уста. Но они ничего не ощутили, кроме воспоминания. Правда, и воспоминание еще жгло. Морис открыл глаза, увидел два переулка. Один направо, другой налево. Они были грязны, плохо вымощены, перерезаны мостками, переброшенными через ручей. Виднелись какие-то своды из перекладин, закоулки, 20 дверей, кое-как навешанных и полусгнивших. Это была грубая работа, нищета во всей своей наготе. Там и сям сады, обнесенные где плетнем, где частоколом, некоторые забором. Кожи, разложенные для просушки под навесами, издавали ужасную вонь. Морис искал, обдумывал около 2 часов и ничего не нашел, ничего не отгадал. 10 раз углублялся он в этот лабиринт, 10 раз возвращался, чтобы осмотреться. Но все его попытки были тщетны, все поиски бесполезны. Следы молодой женщины, казалось, стерли дождь и туман. «Кой черт!» — молвил про себя Морис. «Я, видно, во сне видел все это. Могла ли эта помойка хоть на мгновение стать убежищем для моей обворожительной волшебницы этой ночи?» В этом суровом республиканце было более истинной поэзии, нежели в его друге, анакреоническом певце. Ибо он возвратился домой, сроднившись с этой мыслью, чтобы не омрачить ослепительную красоту незнакомки. Правда, он возвратился в отчаянии. «Прости», — сказал он, — «таинственная красавица. Ты поступила со мною как с глупцом и ребенком. В самом деле, пришла бы она сюда со мной, если бы точно жила здесь. Нет, она только проскользнула, как лебедь по смрадному болоту, и неприметен след ее, как полет птицы в воздухе».